Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, за божественной литургией вновь и вновь слышали слова, которые ставят нас неумолимо пред судом Святого Евангелия. Неумолимо в том смысле, что не всяк, как говорит Господь в Евангелии, говорящий «Господи, Господи, войдет в Царство Небесное», но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И вот сегодня мы с вами слышали, наверное, о самой тяжелой, о самой неудобоносимой заповеди, которую Господь и Спаситель дает своим последователям. Без исполнения этой заповеди немыслимо и невозможно даже быть христианином. Эти слова нам всем известны, но вместе с тем настолько тяжкие и настолько трудны, что постоянно Церковь, стучась в двери нашего сердца, говорит нам о том, что без этого не сможем стать последователями Христовыми. Сегодня в Евангелии мы слышали слова: «Какая вам благодать за то, если вы любите любящих вас, говорит Господь, не так ли язычники поступают? Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь о творящих вам напасть». Это действительно непосильная ноша. Разве можно любить того, кого ты ненавидишь, или тот, кто тебя ненавидит? Эти слова как бы являются взаимоисключающими, но вместе с тем это та непреложная и краеугольная заповедь, по которой можно определить нас как христиан, как последователей Господа. Когда мы говорим о каких-то нравственных понятиях, то мы, в общем-то, ничем не отличаемся от людей, исповедующих какие-то иные религиозные взгляды и убеждения. Когда мы говорим о любви как таковой в целом и в общем, это тоже нас ничем не отличает от каких-то других прочих верующих людей, не являющихся христианами. Но вопросом совершенно принципиальным является именно любовь к врагам. Никто, никакие иные религиозные представления, человеческие представления о Боге не способны дойти до такого совершенства, к которому призывает Христос, Господь всех нас, верующих в Него, любить врагов своих. Преподобный Силуан Афонский говорит очень известные слова, многим известные. Он говорит о том, что именно только по этому критерию можно определить, является ли человек христианином или нет. Любит ли он своих врагов или ненавидит их, презирает их, не желает ничего о них слушать. Поэтому, когда мы говорим или слышим с какой-то простотой, какой-то обыденностью то, о чем говорит нам Господь, мы иногда, быть может, недопонимаем всей степени и меры ответственности каждого из нас пред Богом и пред людьми, окружающими нас, на которые возлагается на всех нас. «Будьте милосердны, — говорит Господь, — и этим заканчивается сегодняшнее евангельское повествование, как Отец ваш милосерд. Милосерд так, что Он солнце дает для того, чтобы оно сияло на злых и добрых. Дождь дает и посылает нам во благовремени для того, чтобы Он и на грешников, и на праведников изливал свою целительную влагу». То есть Господь без рассуждения, без различия дает свои блага всем. Человек, который называет себя христианином, он должен посвятить всего себя стяжанию именно этого качества. Качество, которое позволяет ему быть над какими бы то ни было человеческими склоками, раздорами, недоразумениями, недоумениями и всем прочим, тому подобным. Вот именно это то, ради чего требуется, наверное, к стяжанию и к приобретению целая жизнь для каждого из нас, потому что заставить себя полюбить другого человека невозможно. Я говорю, предположим, да себе, я себе даю некий приказ. Вот этот человек тебя осудил, он тебе сделал подлость и гадость. Вот ты должен, обязан его полюбить. Ну вот просто по некоему собственному приказанию этого никогда не получится. только лишь благодатью Всесвятаго Божьего Духа возможно стяжать эту благодать, это дивное небесное свойство любить своих врагов. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит замечательные слова. Он говорит о том, кто любить врага, он объясняет это. Это означает желать своим врагам блага. Вы помните, в Евангелии есть такие, по крайней мере, два таких замечательных места, которые мне хотелось бы сегодня вам привести в качестве примера. Не только вам, но и себе самому. Когда, помните, Христос с учениками проходил через Самарию, а мы помним с вами о том, что самаряне и иудеи не сообщались, они враждовали. Так вот, когда Христос проходил сквозь пределы этой земли, то самаряне отвергли Его, они Его не приняли. И тогда возревновавшие из учеников Христовых, а именно два брата Иаков и Иоанн, сказали Господу: «Господи, повели нам, чтобы мы гром и молнию низвергли, огонь с неба низвергли на них, чтобы этот огонь попалил их, они тебя не приняли». Что им ответил Господь? Помните? «Не знаете, какого вы духа. Не для этого Сын Человеческий пришел на землю, чтобы огнем и пламенем попалять всех тех, которые не принимают Его. Не знаете, какого вы духа». Или помните, когда возревновавший Петр о Господе в Гефсиманском саду извлек меч из ножен и ударил первого нападавшего на Христа. По голове его ударил мечом, отрубил ему ухо. А Господь ему говорит: «Вложи меч в ножны, ибо всякий, взявший меч от меча, и погибнет. Ибо если бы я хотел бы, то умолил бы отца своего, чтобы он послал сейчас же, тотчас же, здесь же 12 легионов ангелов». То есть неисчислимое количество небесных ангельских войн, чтобы они все могли сокрушить. Но не для того Сын Человеческий, Сын Божий пришел на землю, а для того, чтобы спасти мир, не для того, чтобы угрозами пленить и заставить себя уверовать, а напротив того. И поэтому Господь нам дает столь неудобоносимую, столь тяжкую, столь порой все внутри каждого из нас переворачивающую заповедь о том, чтобы мы научились любить своих врагов. Ну, по большому счету, врагов у нас и не должно быть. Это же совершенно очевидно. И какие у нас с вами враги? Те люди, которые, ну, вот творят нам какие-то пакости. Ну, давайте мы спросим самих себя, не творим ли мы пакости этим людям, окружающим нас? Вот мы привыкли себя считать пострадавшей стороной. Но ведь кто-то и нас с вами терпит. Кому-то и нас с вами неудобно носить и терпеть. Мы этого не замечаем. Мы об этом даже думать с вами не думаем. А ведь тут нас терпит. И терпит так, что, быть может, человеку тяжко и тошно даже наше имя с вами. Но он вынужден нас терпеть. Вот об этом тоже стоило бы задуматься прежде всего, чем говорить о том, что да, я вот, знаете, как вот, да, иногда люди, это действительно такая какая-то вот совершенно степень какой-то такой вот, ну, я не знаю, какой-то чудовищной гордыни, когда человек считает, что он действительно, он вот только и делает, что он терпит какие-то поношения, всевозможные укоризны, оскорбления от окружающих его людей. Это далеко не так, потому что, повторяю и подчеркиваю, что мы с вами терпим гораздо меньше, чем терпят нас с вами. Но с другой стороны, у христианина, вообще у каждого из нас, только лишь один может быть враг. Это враг Божий. Это враг, это клеветник, это завистник. Это тот, кого Христос назвал отцом лжи, дьявол. Только лишь он является врагом. И больше врагов у нас быть не может. Потому что апостол Павел замечательные слова, и мы помним их с вами, в послании к Ефесянам говорит, что наша брань не против плоти и крови, но против властей, начальств и миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Вот только лишь среди падших духов могут быть у христианина враги, а все прочие люди – это братья. Все окружающие нас люди – это наши и по плоти в Адаме, и по духу во Христе наши сродники. И поэтому как можно ненавидеть своих родных и близких? Вот именно этому научает нас Господь и Владыка. И мне хотелось бы сегодня в качестве яркого и, по моему глубокому убеждению, убедительному примеру показать то, как христианин несет поношения и невзгоды. Конечно же, мы таких примеров имеем неисчислимое количество. Все святые угодники Божии, которых мы празднуем, прославляем, благоговейно поклоняемся их святой памяти во Христе, они все нам дают удивительный пример того, каким должен быть христианин. Чье бы жизнеописание из святых угодников Божиих мы с вами не раскрыли бы, назидая словесами этих повествований, мы безусловно увидим, как люди, подобные нам, ничем от нас не отличающиеся ни по физическим немощам, ни по каким-то прилогам и страстям, которые свойственны каждому человеческому сердцу, как они смогли все это препобедить и, одолев над всем этим победу, стать поистине святыми Божиими человеками. Сегодня Церковь празднует память среди иных угодников Божиих священномученика Дионисия Ареопагита, епископа Афинского и его собратьев, священника Рустика и диакона Елиферия. Это удивительные угодники Божии. Они прославили Господа и Спасителя в первом столетии по Рождестве Христову. То есть сам священномученик Дионисий, он был собратом и сослужителем апостолом Христовым. Он был учеником апостола Павла. Он от него, от его боговдохновенной проповеди уверовал. О нем единожды упоминается даже в Священном Писании. И сегодня мы слышали эти слова именно в 17 главе книги «Деяний апостольских». Повествуется о том, как апостол Павел пришел в Афины в ожидании силы и Тимофея, своих учеников, своих собратьев. И, находясь в одиночестве в этом городе, он пришел в Ареопаг. Ареопаг – это Верховный Совет Афин, это городское судилище. Даже до сегодняшнего дня в Афинах, если кому довелось побывать в этом городе, они знают о том, что сегодня указывают место на некой возвышенности, где еще выше располагается Акрополь. Там находятся остатки Ареопага, где проповедовал апостол Павел. Там даже на камне высечены на разных языках, в том числе и на русском языке, эти слова из книги «Деяний апостольских», именно 17 главы, которую сегодня мы с вами вспоминаем. Так вот, когда собрались жители Афин, а о них было сегодня тоже замечательно сказано, Священное Писание не распространяется на подробности, но даже в этих кратких, лаконичных фразах столь много сказано об особенностях и нравах людей того времени. О них, об афининах, сказано следующее, что ничем иным они не любили так заниматься, кроме как слушать новости. Но это были сплетники, представляете, которые собирались на городской площади и болтали о городских новостях. Так вот, апостол Павел, который в любую среду заходил для того, чтобы о Христе говорить, он пришел и в эту среду этих сплетников и этих болтунов, и он говорит, заметьте, как он начинает свою проповедь, он не обличает их, он не осуждает их, а совершенно гениально он обращается к ним и говорит: «Братья, я сегодня ходил и осматривал ваши святыни». Он называет святынями кумиры этих истуканов, которым поклонялись язычники. Заметьте, как он это говорит. «Я осматривал ваши святыни, и среди многочисленных жертвенников я увидел жертвенник, на котором было написано неведомому Богу. Вот Его-то, которого вы не ведаете и не знаете, я вам проповедую. И начал говорить им об Иисусе и о воскресении. Реакция на эту проповедь была разная. Одни начали смеяться и говорили: об этом мы тебя послушаем в другое время. И ушли, смеясь и ругаясь апостолу. А иные уверовали от проповеди святого апостола. Среди них был, как свидетельствует Писание, Дионисий Ареопагитский и жена его Дамара. Вот они стали последователями Христа, вдохновленные проповедью святого апостола Павла. Дионисий был членом Ареопага. Что это означает? Означает то, что он был в числе судей городских. Он был достаточно образованнейшим молодым человеком. 25 лет он отправился в город Иераполь для того, чтобы там продолжать свое учение. И там он увидел затмение, которое продолжалось в течение 3 часов, затмение солнца. Мы знаем с вами, когда исторически это затмение произошло. В 33-м году произошло затмение солнца среди дня, когда солнце померкло, земля сотряслась. В это время он находился в Египте, и он сказал такие совершенно поразительные слова. Он, будучи язычником, он сказал: это, видимо, сам Бог страждет сегодня. Или мир подходит к своему концу. Потом, когда он уверовал от проповеди апостола Павла, и тот рассказал ему о Христе Спасителе, о Сыне Божием, так возлюбившем мир, что пришедшим на землю и на кресте распявшимся, и на этом кресте пригвоздившим грехи всего рода человеческого, он уверовал и вспомнил, что он был свидетелем. За много сот километров он видел это страдание Сына Божия в том, что солнце померкло. И с того времени он стал носителем имени Христа. Он был проповедником Слова Божьего. И апостол Павел рукоположил его во епископа града Афин, его родного города. А потом именно этот святой угодник Божий, святой Дионисий, был участником величайшего в мироздании события. Он был участником Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Он был самовидцем тех событий, которые мы воспоминаем, когда празднуем кончину Пресвятой Богородицы. И он, именно святой Дионисий Ареопагит, он впервые описал даже портретно изображение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Потом, когда на него были развязаны гонения в Греции, он проповедовал слово Христовой истины в Западной Европе. И в конце концов он пришел в пределы Галлии, современной Франции. И там, в тогда еще не совершенно безвестном для всех небольшом городке, в котором жило племя паризиев, лютеции, он стал епископом и проповедовал слово Христа, слово Евангелия. Это современный Париж. И именно там он принял мученическую кончину вместе со своими собратьями, священником Рустиком и диаконом Елиферием. Именно в этом городе они приняли смерть за Христа. В то время Дионисий уже был на 90-м году своей жизни. Он родился вот по исчислению и календарному исчислению сегодняшнего времени. Он родился в 6-м году после Рождества Христова. И нам нетрудно с вами посчитать, в каком году он принял мученический венец. И сколько было ему лет тогда, когда Христос Господь страдал на кресте. Так вот, и уже будучи претрудным старцем, когда от него требовали отречения от Христа, он лишь посмеялся тем, которые предлагали ему отречься от Христа и принести жертвы лживым богам и кумирам? Разве тот, который из уст самого богоглагольного апостола Павла, говорившего о том, что это не боги, а лишь кумиры и идолы, и он из уст его слышал правду о Христе, разве он мог быть прельщенным тем, что говорили ему язычники, предлагавшие ему отречься от его проповеди Евангелия? Он лишь посмеялся и исповедовал Христа истинным Богом и Спасителем. Тогда сначала казнили его друзей Рустика и Елиферия, а затем казнили его, ему отрубили голову. Но произошло удивительное чудо. Когда ему отрубили голову, а это произошло тоже в небезызвестном месте современного, в том числе Парижа, есть такая гора, есть такой холм, он называется Монмартр. Так вот, в переводе он означает «гора мучеников», и потому и назван в честь того, что на этом месте были обезглавлены святой Дионисий Ареопагит, Елиферий и Рустик. Французы знают этого святого угодника под именем Сен-Дени, поэтому это очень узнаваемое наименование, но, наверное, знакомо многим из здесь присутствующих. Так вот, речь идет о святом Дионисии, который, будучи обезглавленным на этом холме, холме мучеников, который некоторое время назад был посвящен, и там был храм в честь языческого римского бога Марса. Так вот, потом, вот именно возле этого храма, этого языческого капища, принял мученический венец святой Дионисий. И к ужасу, к содроганию своих палачей и той толпы, которая жаждала крови христианской, этот обезглавленный старик, верим мы в это с вами или не верим, но это правда и истина, он поднял свою усеченную главу и на своих руках понес ее, и нес ее окровавленную, кровью каплющую, на расстоянии почти что 4 километров к храму, который он основал вместе со своими собратьями Елиферием и Рустиком, в удалении от этого селения Лютеции. И этот храм до сегодняшнего дня существует и там. Дойдя до этого храма, он упал уже бездыханным, а его главу одна благочестивая христианка Катула, она сохранила эту величайшую святыню, а потом и за большие деньги выкупила и его нетленное тело у язычников и с честью погребла в этом же самом храме, который некогда был им основой. До сегодняшнего дня его святые мощи находятся на этом месте. Сейчас там высится базилика в честь его святого имени. И для истории Галлии, для истории Франции это место особенное. Потому что там находится усыпальница французских королей. Но вместе с этими неисчислимыми гробницами французских властителей там высится на алтаре мощи святого Дионисия Ареопагита и его собратьев, вместе с ним вкусивших мученическую смерть Елиферия и Рустика. Этот пример празднуемых сегодня святых, он важен для нас тем, что мы видим с вами на примере этих святых угодников Божиих, как христиане относились к своим палачам и к своим распинателям. Они не призывали Бога, чтобы Господь пришел и отомстил за них, потому что они ведали, как говорит Господь, какого они духа. И действительно, наверное, если мы с вами просто представим, если бы они, наверное, об этом и просили Господа, наверняка Господь мог бы помочь им и каким-то образом избавил бы их от мученической смерти и страданий. Но они об этом не думали, потому что они считали, что самым величайшим благом – это умереть за Христа. Самым величайшим благом для последователя Христова – это быть вместе с Господом в вкусив тот крест жизненный, который сам Спаситель и Владыка и Господь пронес ради нашего спасения на Голгофу. И именно этим духом, духом любви, в том числе и ко врагам своим, были отличительны эти святые угодники Божии, ныне празднуемый священномученик Дионисий Ариапагит и иже с ним пострадавший. Все эти примеры, они являются не просто неким историческим каким-то воспоминанием, а прежде всего примером для каждого из нас, дорогие братья и сестры, в подражании им, в подлинной, настоящей христианской жизни, с тем, чтобы и нам, милостью Божией, стяжать все те, приводящие на небо, добродетели, чтобы нам научиться опытом своей молитвы, опытом своей жизни, опытом своего доброделания, научиться любить своих врагов и через это стяжать благодать Христову, не оскудевающую и дарствующую вечную радость и вечное наследие в Царстве Отца нашего Небесного, которому подобает всякая слава, честь и поклонение, со единородным Его Сыном и Всесвятым, и благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.